«Ну что, ребят, справитесь?»
Менеджер ресторана еще раз посмотрел на нас, продолжая вытирать руки о вафельное полотенце.
«Дам двойную оплату, и ящичек взять сможете».
«Каждому?» — скептически переспросил я, ловя на себе удивленный взгляд Валеры.
«С чего это вдруг аттракцион невиданной щедрости, Геннадий Михайлович?»
«Вот вечно ты, Кузьма! Такой молодой, а в доброту человеческую не веришь!» Наигранно вздохнул толстячок.
«Все подвох ищешь!»
«Геннадий Михайлович, давайте без душеспасительных!» Вступать в дискуссии на тему доверия я не собирался.
«Ящичек — это к Валере, если он ему нужен. А мне, пожалуйста, как в договоре прописано».
«Михалыч, Геннадий Михайлович», — выпалил парень.
«Я согласен, спасибо».
Напарник смотрел на меня с удивлением.
«Ну, естественно. Такое счастье привалило, а я, придурок, отказываюсь».
«Настоящая импортная пеко-кола? 20 бутылок, да еще на халяву, вдобавок к неплохим деньгам». Впрочем, Токарева можно было понять. Парень на 2 года старше меня, а на это место пришел совсем недавно и еще не знал всех тонкостей работы грузчиком у Михалыча. Как в частности того, что он не тот добродушный толстопуз, каким желает казаться. «Сделай мне такое предложение Тамара, хозяйка ресторана, я бы согласился, не раздумывая. А так, менеджеру очень не повезло, что сегодня была моя смена. Он знал об этом, я знал об этом. А когда он уйдет, просвещу и Валеру. Пусть сам головой подумает, брать или нет. Но предупредить напарника необходимо, потому как, если что, и полиция пойдет по его душу, меня тоже не забудут». Это не вызывало сомнений. Щедрость Михалычу была несвойственна. Он и честно заработанные деньги отмусоливал с таким выражением лица, словно от души отрывал, и вообще не понимал, чего мы от него хотим и зачем он должен за что-то платить. А тут сам предлагает. К тому же сейчас мы стояли прямо под усиками объемных камер, торчащих из стены соседнего здания. И, судя по красному огоньку на управляющем блоке, их отключили с центрального пульта. Зато у самого Геннадия Михайловича имелся личный индикатор, позволяющий точно определить, когда он нервничал. У менеджера сильно потели ладони, и он вынужден был постоянно их об что-нибудь вытирать. Мысль о том, что толстяк переживал за сохранность ценной импортной газировки, миновала мозг без остановки. Я по опыту работы знал, что это первый признак какой-то аферы. Все знали, что он подворовывал у хозяйки ресторана. Да и сама Тамара наверняка была в курсе. Но это их игры. К тому же решался менеджер на это нечасто, но пёр по многу и в основном импорт. То есть то, что можно очень выгодно сплавить на черном рынке. Отечественная кола особая, или тем более Байкал с тархуном, были ему без надобности. А вот настоящая американская пеко-кола — самое то. И отпечатки грузчиков на ящиках, как вишенка на торт. Впрочем, на роль лоха назначили Валерку, так как лично меня здесь вообще официально быть не могло. Поэтому я не особо переживал. Но перчатки, заныканные в кармане, начал натягивать на руки. Демонстративно. А Михалыч все продолжал широко улыбаться. Я же еще раз посмотрел на стоящий перед нами ГАЗ-бычок-3 и принялся отпирать запор кузова.
«Наши ящики помечены маркировкой ресторана», —
предупредил толстяк, заглянув в ведомость.
«И несите их на склад, а потом сразу ко мне».
После этих слов он развернулся и отправился к себе. А мы с напарником принялись пересчитывать ящики, прикидывая объем предстоящих работ. Проще было бы, конечно, воспользоваться автоматическим вилочным погрузчиком, но менеджер настоял на ручном труде. Резонное опасение. Грубый механизм может побить хрупкие бутылки из сверхтонкого стекла.
«Кузь», —
тронул меня за плечо Валера, — «а ты чего отказался-то? Это ж такой дефицит. Не прав ты, малой. Надо хватать, пока дают. Да у тебя на районе все чики твоими были бы». Я поморщился. Не люблю, когда мне напоминают про возраст.
«Не надо, Валера. И тебе, брат, не советую».
Перебил я его и, обернувшись, посмотрел на напарника. Простой парень из не самой глубокой провинции, правда, проживающий в относительно нормальном районе Новосибирского Улья. А там трупы находили лишь по средам, как пел классик. Неудивительно, что он клюнул на предложение менеджера.
«Не понял. Подстава это, Валера», —
улыбнулся я. «Помяни мои слова. Недостача будет ящиков 20, и у Михалыча ничего не дрогнет показать на тебя.
— Чего это? — возмутился он. — Почему именно на меня?
— Во-первых, ты совершеннолетний, а я нет. Меня здесь вообще нет. Я вроде как на кухне разнорабочим помогаю. Поверь, ни Михалыч, ни Тамара не будут палиться на том, что используют в своем бизнесе детский физический труд. А во-вторых, видишь вон те белые таможенные стикеры?
Я указал на маркировочную акцизную наклейку.
В ней есть маячок, как на всех импортных и нереализованных в дьюти-фри товарах, проходящих через таможню. Если его немного подкрутить, он будет выдавать местоположение не одной упаковки, а, например, двух или пяти, или ста. Ты ведь не застал Федю Потапова?
Это которого на воровстве поймали?
Вот поверь мне, я сомневаюсь, что он что-то реально украл.
Так чего? Этого парня, получается, закрыли, и никто за него не вписался?
Насупился парень.
Почему же нет?
Хмыкнул я. Напарника его следаки долго мурыжили. Вот только на суде все доказательства на Федю указывали.
А ты?
А что я? Это не мой день был. Пожал я плечами. Да к тому же я реально не в теме. Может быть, он и унес чего, а может и нет. У него ж уже и так условный висел. К тому же я официально на кухне подай-принеси работаю. Я, Валера, могу только догадываться и строить предположения. Например, о том, откуда у Михалыча вдруг нарисовался Мерин, на котором он сейчас красиво разъезжает. А доказательств у меня никаких.
«Нет, то есть ты промолчал?» — возмутился парень.
«А ты реально думаешь, что кого-то интересовало мое мнение?» Я удивленно посмотрел на него.
«Ну, не знаю», — немного притух Валера. «Мог бы и к прокурору сходить».
«Зачем? Я что, на больного правдоруба похож?» Жестко отрезал я. «Вот ты сам, Валера, попёрся бы?»
«Ну, вот тебе и
Ты фамилию жены Михалыча знаешь? Бирюкова. А дело вел первый статс-дознаватель прокуратуры, правильно, Бирюков. Еще чего-нибудь объяснять нужно?»
«Борзый ты какой-то, малой», — пробубнил себе под нос парень,
а я сделал вид, что не услышал. Вместе мы положили на рога погрузчика палету, и я полез в кузов. «Подгоняй уровень! Аккуратно!» Работа закипела. Я устанавливал ящики на поддон, складывая их на деревянной поверхности рядами, после чего мы понижали уровень, и Валера по одному переносил их в сторону под навес. Пару раз к нам из самого ресторана выходил экспедитор команды пилотов орбитальной фуры, так, чисто проверить, не побили ли мы чужой груз и не повредили ли арендованного бычка. Этого американца я видел впервые. Да и он, похоже, был новичком в наших краях. Заметно, что мужик готовился узреть Российскую империю такой, какой рисуют ее американские СМИ. Погруженную в разруху, нищую и злую. Толпы злобных монархистов в серых шинелях с автоматами Калашникова на каждом углу прилагались к порванной в клочки экономике. Так что вид процветающего города обеспечил интуристу культурный шок. Впрочем, Боб рассказывал мне, что сам был таким же в свое первое посещение Новосибирска. «Эй, ребята!» — произнес автоматический переводчик, закрепленный на груди американца. «Покурить не хотите? Перекур у вам положен?» Слабенький маджи-интеллект в аппарате китайской сборки вполне мог бы говорить нормально. Однако русская лингва толком не была откалибрована, а потому сбоила, пытаясь снять разговорную матрицу пользователя и имитировать его произношение на незнакомом языке. Может быть, для орбитального дальнобоя этого вполне хватало. Но вот для экспедитора использовать такое реально странно.
«Я только за!» — быстро встрял Валера, отставляя очередной ящик и доставая из кармана штанов пачку «Беломор премиум».
«Кусь, ты как?»
«Воздержусь», —
ответил я, спускаясь с кузова.
«А!»
— напарник хлопнул себя по лбу. «Тебе ж 16 еще только. Мамонька запрещает».
«Ага».
Такие подколки на меня совсем не работали.
И я не хочу ее расстраивать.
«О, можешь я жвачку? Мятный саншайн!»
Тут же предложил американец, и я не стал отказываться от халявы. Хорошие они, в общем-то, парни. Поодиночке.
«Не глотать!»
— предупредил он, когда я уже отправил взятую у него пластинку в рот. Отвечать я не стал, просто вынул из кармана неоткрытую пачку подушечек «Зимний барбарис» и протянул ему. Так проще всего общаться с американцами.
Представители самой большой страны на нашей планете почему-то упорно культивируют слухи, что в Российской империи живут дикие и необразованные люди. Вот и сейчас наш собеседник, не сразу поняв, взял жвачку, покрутил ее, и только найдя сопроводительный текст на его родном языке, расплылся в улыбке.
«Thank you»,
— произнес он, принимая подарок, и китайский маджин с запозданием перевел.
«Спасибо».
«Мужик, ты откуда к нам?» — спросил Валера.
«Оклахома, Broken Arrow»,
— ответил ему иностранец, по-хозяйски опираясь на матово-поблескивающий красный нос бычка с нанесенным скоростной аэрографией логотипом американской компании-арендатора. «Ну и как? Выгодно нынче быть дальнобоем?»
«Я не дальнобой, Чейк. Я экспедитор из Peco Company»,
— пояснил он, улыбаясь во все 32 зуба.
«Работать с Россией напрямую сейчас очень и очень выгодно для компании. А вот пользоваться услугами посредников — нет. Так что мы отказались от партнеров».
«Ну и как тебе у нас?» — не унимался Валера.
«Хорошо. Погода хорошо. И да, красивый город и девушки».
Он кивнул головой в просвет между зданиями, выходящий на проспект Маркса, где как раз в этот момент по тротуару шли две обворожительные милашки. Похоже, школьницы, примерно моего возраста. Одна с каштановыми волосами в легкой блузке и короткой юбочке, а вторая русая, одетая в почти невесомое платье. Улыбаясь, они что-то обсуждали, и раньше, чем мы налюбовались на их стройные фигурки, прошли мимо выезда на дорогу и скрылись за углом дома.
«Эх!»
— вздохнул американец и хотел было кинуть бычок под ноги, но, увидев, как Валера пошел к мусорке, направился следом за ним, на ходу распаковывая мой подарок. «Ну да, интурист, правильно делаешь», — подумал я, наблюдая за спиной Янки, затянутой в кожаную куртку с нашитым на ней классическим белоголовым орланом. «Вот увидит городовой, что окурками разбрасываешься, и вкатит тебе дикий штраф, да еще в консульство сообщат. Уж не знаю, как там у вас в североамериканской либерократии, а у нас с этим строго». Махнув нам рукой, американец вернулся в ресторан, и мы вновь взялись за дело. Походу выяснилось, что при транспортировке все-таки случился бой. Несколько ящиков подтекали. Хорошо еще, что только наш один, а остальные два предназначались центральному универсаму. Не трогая и не перемещая поврежденную тару, как и положено, сделали фотки, вызвали менеджера и экспедитора, и уже они совместно заполнили протокол о доставке части товара в некондиционном виде, а заодно скопировали данные с контрольного чипа упаковки. «Малой, я радио включу?» — спросил у меня Валера. «Окей?» «Да врубай», — согласился я, думая о своем. «Слушай, а я вот все узнать хотел». Напарник сбегал в подсобку и вернулся с бумбоксом Vega 250 Modern. «А чего это ты в грузчики подался? Ну, в смысле, ты же на ресторанной кухне записан? Че не там?» «Здесь платят больше», — ответил я, опуская ящик на платформу. «Понимаешь, ресторанная кухня с точки зрения найма рабочих рук — вещь практически безразмерная. Ну а мальчик подай-принеси — персона, которой можно положить минимальный оклад. Так что, Валера, официально я в летний период ежедневно по 6 часов вкалываю на кухне. Ну а реально работаю грузчиком через день, когда товар принимаем. За нормальный взрослый оклад, понял?
То есть зарплата у тебя черная, что ли?»
«Она самая».
«Вот только я не понимаю, малой, а Тамаре в чем с того выгода?
Деньги на вас великовозрастных лоботрясах экономит». Я ухмыльнулся. «Соцвыплаты, пенсионка, страховка, поощрительные и так далее. Список дополнительных затрат на нормального работника огромный. А я получаю только то, что заработал. И вуаля, все счастливы».
«Ты языком об этом чесать не боишься? Вдруг я кому надо маякну, и будут у вас всех проблемы?»
«А ты расскажешь?» Я с интересом посмотрел на немного стушевавшегося парня.
«Ну нет, но...»
«Зачем тогда болтаешь?»
«Да я просто...»
В этот момент радио соизволило включиться, и двор огласил противный голос певца, известного как Тасяся Боц.
«Ты любишь меня?»
Завизжал он, извергая из маленькой коробочки свой скрипучий и очень немелодичный голос.
«Я люблю тебя! Вместе мы пара! Нам не допер...»
Валера отчаянно тыкал на кнопку смены канала, страстно мечтая отключить Тасясю. Но, как назло, коробочка была чисто автоматической и не желала прощаться с исполнителем до тех пор, покуда не поймает четкий сигнал другой станции. Наконец, эпатажный Боц смолк,
что-то щелкнуло и заиграл аккордеон. «Космосу от Бога, вам лежит дорога!» — лихо запел знакомый мне голос. «Лети, не грусти, что я здесь остаюсь. Увидимся еще, ведь я тебя дождусь. Ой, землею я зовусь». Вот это уже было даже неплохо. Под Гришку Находилова, который сочинял свои песни в довольно необычном жанре деревенского фолка, работалось легко. Пусть его мелодии сложно отличить одну от другой, зато слова трогали. Да и тексты были вполне себе на уровне. Под музыку работа спорилась. И когда начался блок новостей, сделали очередной перекур. Диктор, женщина с приятным, чуть хрипловатым голосом, быстро пробежалась по международным делам и перешла к столичной хронике. Вообще, на этом канале довольно много внимания уделяли тому, что происходило в Аркаиме, почти полностью игнорируя как провинциальную Москву, так и Санкт-Петербург. Хотя жизнь в бывших столицах кипела и бурлила, в отличие от нового центра России. В общем-то, это было неудивительно. Заложенный по повелению Его Императорского Величества Святослава Андреевича Вершинина в 2031 году город пока что представлял собой одну большую стройку века, уже 4 года высасывающую деньги из бюджета страны. Величественный дворец с гигантским куполом, возведенный над древними развалинами, практически пустовал, окруженный особняками и резиденциями, в которых не скоро еще появятся настоящие жители. Нет, конечно же, там постоянно присутствовали представители практически всех более-менее значимых кланов, в том числе и правящего рода, но только как наблюдатели за проведением работ. Обычных жителей ждали не раньше, чем года через 3, когда закончится возведение жилых микрорайонов и инфраструктуры. Хотя, судя по информации с сайтов агентств недвижимости, почти все квартиры уже были выкуплены теми, кто держал нос по ветру. Так что все эти отчеты о прогрессе возведения значимых зданий, количестве проложенных дорог, а также сплетни типа «чей посол на кого посмотрел» и «что новоявленный великий князь ел сегодня на завтрак» были, по всей видимости, фишкой этого конкретного радио и, по большому счету, населению неинтересны. Куда больше всех занимало негласное соревнование между странами, чья новая столица будет закончена первой. Русский Аркаим, североамериканский Рэм, возводимый в Йеллоустоуновской кальдере, или тайный город Мао, которые китайцы ускоренными темпами отстраивали в горах Тяньчжушань. В гонке, постоянно подогреваемой разнообразными оракулами и прочими последователями Ванги и Нострадамуса, были, конечно, и другие претенденты. Однако всерьез воспринимали лишь англичан. Да и то только потому, что оценить размах строительства их Греатвиля не представлялось возможным. Графство Уилтшир с момента смены династии стало самой закрытой территорией в этой и без того таинственной стране. А уж что творится у Стоунхенджа, можно было только догадываться. Нет, я не сомневался, что и его императорское величество, и североамериканский президент, и председатель Дао прекрасно осведомлены обо всем происходящем на островах. Известно было, что король Мерлин XVI лично отдал приказ информировать сильных мира сего, потому как панически боялся вторжения на острова объединенных войск Триумвирата. Однако для иностранных граждан, туристов и даже журналистов проявлять интерес к Греатвилю, находясь на территории Новой Британии, было запрещено под страхом смерти. Эх, вдруг тяжко вздохнул Валера. Хорошо было бы родиться с даром. Таким не нужно тягать целый день ящики, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Вот ты бы какую силу хотел? Я промолчал, сделав вид, что не услышал вопроса. Во все времена люди завидовали тем, кому вроде как повезло в первые секунды жизни. Однако в последние 30 лет основной причиной для этого стали не положение родителей или семьи, а нечто другое. К сожалению, лично я точно знал, что все это досужие домыслы. «Слышь, малой!» Напарник не собирался отставать. «Что бы ты выбрал? Огонь, воду или, может, медные трубы?» Немного раздраженно ответил я и, надеясь, что Валера отвяжется, присосался к бутылке с минеральной водой Ессентуки. «Не, Кузь, ну я ж серьезно!» И я тоже. Никакую бы не хотел. Мне и без них хорошо. А чё так? Парень, кажется, реально удивился. Эх, такие перспективы бы открылись. Женщины, деньги, высшее общество. И каждый день на ужин не бич-пакет, а бутерброд с маслом и толстенным слоем черной икры. Ага, фыркнул я. А потом тебя, как Верещагина, воротить от нее проклятой будет. Да прям. Не знаешь ты жизни еще, малой. Махнул на меня рукой вроде бы взрослый, но все еще наивный парень.
«Это прямой билет в высшее общество, брат».
«Знаешь, Валера...» Я даже немного рассердился. «Люди и без дара прекрасно живут. Входят в элиту государства и вовсе не бедствуют. Вот ты хочешь силу?»
«Естественно»,
— фыркнул мой собеседник. «Ну так вместо того, чтобы вечерами пивасик сосать и сигареты садить, пойди в какую-нибудь секцию. Через годик-полтора раскупоришь Муладхару. Вот и будет тебе и сила, и билетик, и все, что хочешь».
«Мля, это, брат, не то»,
— горько усмехнулся он.
«Я что, больной жопой кверху столько времени торчать? Секция, фигекция. Ты пойми, несправедливо это. Одним все и на халяву, а таким, как мы с тобой, шиш на постном масле. Да и не то все это. Малой, ты пойми, у них магия. А после твоей йоги что будет? Все тот же кукиш. Да тебя любой урод с даром в порошок сотрет. Неважно, открыл ты в себе свою мудахару или нет».
«То есть саморазвитие не твой путь?» — хмыкнул я, уже откровенно веселясь. «Чакры тебе открывать не хочется, а нужно все и сразу. Да еще и за красивые глазки».
«Да ну тебя, школота позорная!»
Валера сплюнул и отвернулся.